Играли. На картине великого нидерландского художника Питера Брейгеля «Детские игры» изображена часть улицы воображаемого города, на которой 250 детей играют в 84 различные игры. Это подсчитали современные искусствоведы, а специалисты по культурной антропологии подтвердят, это все или почти все игры, которыми забавлялись дети в тогдашней Европе. Прошло 4 столетия с тех пор, как Брейгелем нарисована была картина, и в огромной послевоенной стране России, о которой он, скорее всего, и слыхом не слыхивал, во дворах воспроизводился тот же неизменный детский мир. Искусствоведы полагают, что изображенные на полотне детские игры – образ всего человеческого бытия. Дети, забавляясь, разыгрывают сюжеты взрослой жизни – в войну, в дочке-матери, в магазин, профессиональные игры – с одной стороны, и в игры соревнования, смысл которых – достичь победы лично или командно. Сегодня, прожив начало следующего 21 века и отмечая скачкообразные перемены во многих областях человеческого бытия, связанные с прогрессом науки и новых технологий, мы уже можем сделать первые предварительные выводы. Закончился тот период человеческого детства, который проходил на улице, во дворе, связан был с землей, водой, животными и растениями. Время коллективных и стихийных детских игр закончилось. Сегодняшние дети играют с электронными игрушками и компьютерными приложениями. Конечно, любимый зайчик или собачка еще укладываются спать в детскую кроватку, но их, плюшевых и бессловесных, уже готовы сменить тамагочи, имитирующие одновременно собачку и младшего братика. Скорее всего, мы не сможем разорвать это логическое кольцо. Сначала изменились люди, а потом их детские игры. Или, напротив, изменились детские игры и меняются в соответствии с этим дети. Так или иначе, современные дети почти не знают игр 50-летней давности. Бабушки и дедушки с отвращением рассматривают наладонник, который заменяет все, и куклу, и ружьишко, и лапту, и рассказывают о своих играх послевоенного времени. Эдуард Буйновский. Игры нашего двора. Пока родители на работе, мы были предоставлены сами себе. Двор был для нас местом, где мы, собираясь стайками, учились жизни во всех ее проявлениях. Здесь тебе и своеобразный интернет, и секции, и кружки. Моя память хорошо сохранила не только название наших дворовых игр, но и технологию их проведения. Я даже помню отдельные случаи, когда мне доставалась победа или всеобщее дворовое признание и почет. Лямочка, расшиши, пристенок, чижик, лапта, штандер, скакалки. Названия, конечно, не презентабельные и могут вызвать усмешку у современной детворы, пусть. А мне дороги именно эти игры нашего детства. Несколько лет назад я был на спектакле театра Марка Розовского «Песни нашего двора». В качестве декорации настоящий московский двор 50-х годов, где артисты исполняли популярные послевоенные песни. Тогда меня чуть не до слез растрогал сам Марк Розовский, когда он продемонстрировал, как играл в лямочку в своем далеком военном детстве. Лямочка, в других дворах она называлась по-другому. Тяжелая старинная монета или что-то просто сравнительно тяжелое, упакованное в кусок плотной ткани. Получалось что-то типа воланчика для современного бадминтона. И вот такой самодельный снаряд нужно внутренней стороной ступни поддать несколько раз. Мой одногодок Марк Розовский сегодня сумел это сделать 3-4 раза, а некоторые наши асы за один заход десятки раз. Соревновались? Проигравшие гоняли по двору с целью поймать эту самую лямочку, которую победитель старался как можно дальше отправить ударом ноги. Игра только мальчишечья. Были и денежные игры, типа расшиши или пристенок. Нам, дворовой мелюзге, просто нравилось само участие в таких играх, но никаких корыстных целей мы при этом не преследовали. Ребята постарше играли в эти игры с меркантильным интересом, отбирая у нас мелкоты наши кровные копейки, причем на законном основании. В расшиши играли так. Проводится на земле черта. Участники игры кладут свой пай в виде столбика из монет, обычно 15-копеечных, причем все они на орле или решке. Дальше каждый с определенного расстояния бросает биту как можно ближе. Тот, кто бросил биту ближе всех к линии, бьет первым по этой самой стопке. Оказывается, это большое искусство — ударить по стопке так, чтобы все монеты или большинство из них перевернулись с орла на решку или наоборот. Такие монетки попадали в карман бившего. Оставшиеся из стопки монеты достаются остальным участникам этой игры. Бывает и так, что последнему из очереди бить уже и не почему. Остатки стопки разбрелись по карманам более счастливых участников. А вот пристенок. Рядом со стеной дома рисуется квадратик, куда участники складывают свой пай. Это казна. Далее каждый из участников поединка своей монеткой, отработанное, хорошо отлаженное личное орудие получения финансовой прибыли, бьет о стенку так, чтобы его монетка попала в казну или выбила из нее как можно больше монет. Это в карман бьющего. И так по очереди, пока монетки из казны не перекочуют в карманы участников. Играли азартно, с шумом, криком, с коллективным обсуждением удачного удара участника этой игры. Если удавалось скопить за неделю или выиграть немного деньжат, мы обычно тратили их на коллективные культурные мероприятия. Тоже любимая наша игра — лапта. Здесь играли и девчонки. Мы тогда не очень церемонились с прекрасной половиной нашего дворового общества. Помнится, отбивающаяся команда выбивала члена противоположной команды сильнейшим ударом тяжелого мяча, не думая, в кого он попадет, в мальчика или в девочку. Вообще-то наши девчонки принимали активное участие практически во всех наших мальчишеских играх, кроме, может быть, денежных. К числу таких совместных игр относились штандер, игра с мячом, в салочки, бегали друг за другом. Лично мне нравилась игра в садовника, когда мы все садились в один ряд на лавочке, и где по ходу игры у нас, мальчишек, была возможность дотронуться до девочки. В других случаях на это был строжайший запрет. Ведь наши тогдашние воспитатели мудро решили, что в советской стране дети, мальчики и девочки, должны учиться только в разных школах. Поэтому двор был единственным местом, где мы могли общаться. Мальчишки также, не стесняясь, участвовали в девчачьих играх. Классики, скакалки. Например, с двух сторон две девчонки крутят разными руками в разные стороны две скакалки. Нужно умудриться вскочить в такое сооружение, да еще и попрыгать там, сколько сможешь. Здесь иногда перевес был на нашей мужской стороне. Мы ведь были дети военных лет. Поэтому как же без игры в войну или казаки-разбойники? В качестве декорации к таким играм нам служили полсотни разбитых американских студебеккеров, припаркованных в ожидании ремонта на заводе, который еще с дореволюционных времен базировался в глубине нашего двора. Какие маневры, какие диверсии, какие рейды и заходы в тыл противника мы делали среди обломков этих огромных машин. На зависть, кстати, мальчишкам с соседних дворов. Были и опасные игры. В те далекие годы коньки-снегурочки, привязанные веревкой к валенку, основное средство передвижения по льду. Но лед — это каток на стадионе МВО в Лефортовском парке. Туда еще надо дойти и заплатить за вход. Поступали проще. Делался крюк из хорошей проволоки. Выходили на танковый и ждали редкого грузовичка. Догоняли, цеплялись сзади за борт крюком и так с ветерком до конца нашего переулка. особой опасности не было, ибо любой транспорт на нашей улице тогда был явлением редким. В нашем большом асфальтированном дворе было несколько газонов, где ничего не росло, кроме сорняков. Но зато на ржавой пластинке, привинченной к деревянному колышку, имелась грозная надпись «По газонам не ходить». Она снималась осенью, и тогда мы, городские дети, могли уже бегать и валяться на жухлой траве, иногда влажной после дождя. Этот запах я хорошо помню. Зимой мы во дворе катались на санках. Они были почти у всех, самодельные или сохранившиеся довоенные. А вот коньки, настоящие, трофейные, были только у одной девочки. Но она их берегла и не надевала, а появлялась во дворе, неся на шнурках через плечо. Не знаю, может быть, она выросла, пока отец привез ей эти коньки, и они ей сразу были малы. Мне папа пообещал достать где-нибудь коньки и принес, но только один. Я укаталась на одном коньке так, что еле добрела со двора до подъезда и рухнула, а потом на четвереньках ползла по коридору до своей комнаты, громыхая о деревянный пол. Я и до сих пор не очень люблю коньки. До отъезда в лагерь или после мы всей гурьбой ходили купаться на Воробьевку. Так мы называли наше пляжное место на высоких склонах берегов Москвы-реки, на Воробьевых, потом Ленинских горах. Идти туда надо было мимо стен Новодевичьего монастыря, с одной стороны, и мутного заросшего пруда с другой. Вдоль всей полуразрушенной стены монастыря стояли тогда нищие. Здесь были и женщины непонятного возраста в оборванной грязной одежде, всегда с плачущим младенцем, прижатым к груди и завернутым в тряпки, и инвалиды, которые стояли, опершись на костыли, сидели, а иногда просто лежали и спали, многие в выцветших гимнастерках, на которых висели медали. И повсюду шастали неунывающие цыганские ребятишки, которые, завидев нашу ораву, тут же начинали кривляться, передразнивать и хохотать. Мы старались не обращать на них внимания и проходили побыстрее это место. Но пруд с другой стороны нашей дороги тоже представлял скрытую угрозу. Мы запоминали рассказы взрослых, да и сами придумывали небылицы об утопленниках-самоубийцах, зачастую монашках. Или жуткие рассказы об ограбленных и убитых людях, сброшенных в этот мрачный пруд. Наконец, монастырь и пруд были позади, но еще долго слышался звон монет, предусмотрительно положенных нищими в солдатскую кружку или банку из-под американской тушенки, а то и просто в желтую круглую гильзу. Теперь надо было подняться на насыпь и перейти через железнодорожный мост на другую сторону Москвы-реки. На мосту была будка, а внутри нее или около всегда стоял часовой в длинной шинели с винтовкой. Здесь мы уже шли не спеша, но тоже немного с опаской, каждый раз радуясь и немного удивляясь, что нам разрешили проход. Брали мы с собой все, что можно из еды — вареные яйца, зеленый лук, жмых, воблу и хлеб — самый дорогой и любимый продукт. На Воробьевке мы оставались до вечера, и никто из взрослых нас не искал. Никто не напоминал о несделанных уроках. Кажется, вообще родители не очень беспокоились за нас. Мы играли самозабвенно. Недавно на даче мы, стариканы, давно бабушки и дедушки, начали вспоминать названия наших детских игр и азартно выкрикивали «Лапта! Стеночка! Ножички! Вышибалы! Штандер! Чижик! Кольцо-мальцо! Замри! Бояре! Казаки-разбойники! Салочки! Прятки! Крылатки, море волнуется, раз!» И, конечно, мы продолжали играть в войну. В эту игру включались уже и дети из других подъездов, собирались две большие армии, внутри которых были отряды партизан, разведчиков, диверсантов, пехоты и так далее. Я очень хотела быть разведчиком, и однажды мне повезло. Я получила задание пройти на вражескую территорию. мне запихнули в ухо сложенную трубочкой бумажку с паролем «Победа». Наверное, я пробиралась слишком долго и пряталась слишком умело, но меня никто не поймал. А может быть, не искал, или игра закончилась. Через день-два ночью я не могла заснуть от боли в ухе. Пришлось вызывать скорую, и врач с удивлением вытащил из ушной раковины, уже воспалившейся, грязные остатки бумажки с заветным словом.